Еще несколько недель назад сложно было себе представить, что будет возможность сидеть напротив моего шефа Олега Викторовича Мальцева и задавать ему разные вопросы, которые касаются научной деятельности, безусловно, той самой экспедиции во Флоренцию, которая буквально на днях завершилась. И сегодня мы встретились в Палермо. Ну, конечно, мы встретились несколько дней ранее, но тем не менее, именно сегодня мы имеем возможность записать этот подкаст. Олег Викторович, добрый вечер, искренне рада вас видеть.
Добрый вечер, я рад вас всех видеть.
Олег Викторович, вот есть всегда стадии после экспедиции. Ну, знаете, как вот стадия знакомства со средой, первая неделя там, после экспедиции, да, осмысление того, что было увидено, проанализировано. Да. Я бы хотел вот этот подкаст, ну, как минимум, начать с той части, как бы вы сейчас уже со стороны, спустя 5 дней, могли бы оценить, что удалось все-таки сделать во Флоренции и какой отпечаток у вас в памяти оставила вот эта вот провинция с центральным городом?
Ну вот смотрите внимательно, как бы как получается. То, что сделано, есть перечень. Ну, то есть он в подведении итогов как бы есть. Сейчас идет симпозиум, мы разбираем терапию Яковлева, работаем над книгой «Русская церковь криминального мира». И получается так, что если я немного оглядываюсь назад, я как бы вижу эпицентр взрыва, да, то есть где-то 150 километров от Флоренции, расходящийся в обе стороны, как бы, и вот это выжженная как бы земля, где мне пришлось работать, где территория лжи, обмана и прочих как бы интересных как бы вещей, и это толкало нас на создание новых методов, новых технологий исследовательских, и мы с профессором Лепским работали над этим вопросом, и сейчас продолжаем как бы работать для того, чтобы в общем-то написать монографию и написать несколько статей, скажем так, по этой поездке, и в общем-то те разработки, которые ну, сегодня как бы в работе, даже те, которые касаются экспедиционного корпуса, и выбора фотоаппаратуры, и выбора метода исследовательского на той или иной территории заранее, как бы, да, то есть они как бы, в общем-то, вот все порождены вот этой поездкой, то есть, по сути, нам пришлось действовать по ситуации, то есть обычно в научно-исследовательских экспедициях так не бывает, но когда ты приезжаешь туда, на место, и понимаешь, что все это не то, все это не так, и все, в общем-то, не так, как все представлялось изначально, то есть, вот, то есть по сути, что важно понять. Интернет Тоскану не отражает. То есть это не так. То есть все, все иначе. И, соответственно, когда вы приехали туда, и вам нужно сходу работать, и идут исследовательские дни, а методы, которые вы используете во всех других концах света, не работают на этой, в этом эпицентре 150 километров в радиусе от Флоренции. Здесь приходилось работать как бы по ситуации, приходилось работать таким способом, что методы с Лепским создавались как бы на ходу, как бы, и мы пробовали их сразу, и сразу получали результаты научные.
А вот тот метод, о котором вы говорили в ходе скайпа, метод исследования территории, где невозможно применить те методики, которые, ну, скажем, в стандартном пакете экспедиционного корпуса. Вот эта методика, во-первых, получила ли она некое название? Во-вторых, как бы ее можно было себе представить вот, для людей, которые впервые слышат? Звучит, ну, знаете, как вызывающе.
Ну, получается так, что я не знаю, как... наверное, название методики будет «Актуальная среда». По сути своей мы можем найти среду, которая объясняет то, что происходит, и с помощью инструментария пояснить. Это раз. Мы можем прототипологизировать среду более понятную, но тождественную. И методом тождества выводить, восстанавливать, реставрировать, получать информацию, которую мы бы никогда в жизни не получили, в общем-то, находясь там, так как там все стерто, забито там, и так далее, и тому подобное. Дальше. Мы могли бы использовать среду более высокого порядка, которая объясняет среду более низкого как бы порядка.
Вот если говорить о Флоренции, очень интересный подход. Что могло бы быть средой, как вы сказали, тождественной для Флоренции, которую можно использовать, исследовать и при этом делать выводы о Флоренции?
Франция.
Франция как страна или какие-то регионы?
Конкретно? Париж.
Париж.
Времен Екатерины Медичи, конечно.
Тождественная среда.
Абсолютно.
В силу
более высокого порядка.
Более высокого порядка. В силу того, что правитель, ну, из этой же династии или по другим...
В том числе и все. То есть, по сути, если мы возьмем с вами королеву Марго, Дюма, то это абсолютно тождественная среда. То есть те же две силы борются за власть в одном государстве, которое называется Франция, как бы, да?
То есть, по сути, уникальных мест на Земле нет, получается?
Нет.
То есть всегда есть некие тождественности.
И тождественность, и параллель.
И параллель.
Инструментальная, и более высокий уровень всегда существует. И, по сути, всегда существуют более ранние прототипы, сегодня существующие прототипы. И степени искажения и углы можно считать, и математически, и эвристически исследовать, и применять психологические методы Сонди, Роршаха, как бы для расчета объема, для расчета территории, когда уже данные понятны, как бы можно рассчитывать и объем, и рассчитывать организацию, и рассчитывать территорию. То есть, в принципе, мы можем вытаскивать информацию самыми разными методами, которые сегодня существуют у нас в распоряжении научно-исследовательского института. Надо сказать, что крайне печально то, что у других ученых этих методов нет, и они даже не задумывались об их создании и, скажем так, обнародовании для того, чтобы другие коллеги могли работать такими же точно, как бы, методами. Мы сегодня будем эти методические материалы создавать и делать возможным, чтобы наши коллеги, ученые, как бы, эти методы могли использовать.
Очень интересно, в первые дни симпозиума вы говорили о том, что, по сути, во Флоренции есть места, отмеченные печатью Медичи, есть места без гербов Медичи.
Да, есть такие.
В чем принципиальное отличие? И почему так?
Навара и Париж.
О чем отличие в случае Флоренции?
Ну, по сути, Флоренция – это выяснение отношений негодяев между собой. Что такое Флоренция? Это люди, преданные императору, да, и люди, преданные Папе Римскому. И война этих двух сторон между собой, она как бы длительная, не одноминутная. И, по сути, она закончилась в 1527 году, когда штурмовики, протестанты Карла V взяли Рим и загнали Папу Римского в катакомбы, и потом приехал Карл V и как бы его феерически освободил. С этого дня католическая церковь, в общем-то, политическую власть свою потеряла как бы в мире. По сути, война между Папой Римским и императором закончилась полным поражением Папы Римского. А дальше идет эпоха мщения Пап Римских императором, которая закончилась в 1830 каком-то году, когда совершилась буржуазная, как бы, революция. До этого момента следующая эпоха – это эпоха попытки отомстить Испании, Германии, Папе Римскому за, в общем-то, представить 30-летняя война и прочее.
В ходе исследований вы такой пласт информации поднимали, как физику Козырева. Это было и в прошлых экспедициях, надо сказать, в Раинской экспедиции.
Работали, да?
Да. И вот с точки зрения вот того самого куба времени Козырева, как бы вы описали Флоренцию?
Очень просто. Очень плотное состояние куба времени. И время замедленное. Оно тащится очень медленно. То есть ход времени и направление, постоянно меняющие вектора. Направление движения медленно и с изменением векторов хода времени.
Мы с Сашей Кривошеей обсуждали вот эту вязкость. Он отметил вот те же параметры, по сути. Была ли еще какая-то территория, которая по вот такой вязкости напоминает Флоренцию?
Салоники.
Все-таки Греция. Потому что у нас была дискуссия вчера с Сашей как раз по поводу Греции. Тоже замедленное время.
Но даже не замедленное, оно стоячее, почти практически остановившееся.
А как этот феномен вот этой вязкости, вот этой плотности с точки зрения науки объяснить? То есть, по сути, в одной точке мира Человек, для человека время идет одним ходом, он перемещается на 300 километров в Венецию, к примеру, да, и ход времени меняется.
Ну, вы прекрасно понимаете, это зависит от нескольких факторов. Таких факторов два. Фактор силового, ну, как бы компонента, и фактор, я бы сказал так, терминального компонента. По сути своей, когда вы на эту территорию вносите другой проект, да, ну, предположим, это так, то ход времени замедляется того проекта, который существует уже. Ну, то есть, по сути, Тоскана, она вся американская. Там нет места, где нет американского флага. То есть, американцы, по сути своей, оккупировали полностью Тоскану, и их университеты там переписывают историю Тосканы так, как им сегодня, в общем-то, нравится.
Это явление, так понимаю, уже там позднее достаточно, 20-е
век. Конечно, естественно. Я просто говорю, что сегодня это так. И вот эта вязкость еще определяется тем, что Тоскана закрытая очень. Знаете, в этом эпицентре 150 километров от Флоренции, там никто с друг другом не разговаривает, никто не общается с друг другом. Ты идешь по городу, вот если ты на юге находишься, Италии, тут очень любопытные люди, они интересуются, общаются. Там все, что в протекторате 150 километров во все стороны от Флоренции, там люди закрыты. То есть они не привыкли разговаривать друг с другом. То есть и они вот, знаете, у меня такое впечатление складывается, что они вот фашисты.
Фашисты.
Да, реально. Вот я нигде не видел такого геноцида людей, как бы вот. Ты приходишь в храм, стоят собаки натренированные в форме. Я такого не видел нигде. Сними шапку. Смирно, руки по швам. Здесь я решаю, можно в шапке ходить или нет. Ну, приблизительно разговоры вот такие. И все это с итальянским вот этим вот омерзительным вот этим пафосом, да. То есть вот это именно фашисты. Это именно фашисты. Вот я по-другому их называть не могу. Вот Бенито Муссолини, он у них в сердце, у этих людей.
Может быть, потому что в Тоскане то самое Ливорно, тот самый Валерио Боргези?
Ну, не без этого, но это, блин, это вот именно самое мерзкое место, которое я видел когда-либо в Европе, как бы вот самое мерзительное, как бы это вот именно там собаки натренированные, концлагеря. Вот у меня вот ничего, у меня перед глазами ничего больше нет. Я там как-то разговаривал с женщиной, я говорю, а почему нужно снимать шапку? Я еврей, я не хочу снимать шапку, я в храм не вхожу с непокрытой головой, как бы, да. У католиков так принято. Так я не католик, я в музее. Она мне: так что вы сюда пришли? Я говорю, так вы с меня деньги взяли. Платные услуги я заплатил и зашел. Я ж в музей зашел, а для меня это музей, это не храм. Такой, как будто минотавр из подворотни или из подземелья рычит, блин, такая. Я, честно говоря, вот более мерзкого отношения к людям, чем в Тоскане, я не видел нигде. Это просто верх хамства, бескультурье. А я бы сказал, что это вот именно фашизм. Это именно фашизм. Обыкновенный фашизм.
Кстати, до Ливорно добрались?
Да, добрались до Ливорно. Ну, Ливорно уже, Ливорно современное. Там ничего нет, как бы смысла никого нет. Отметились просто.
Ну, ты понимаешь, это некий, в том числе, исторический момент для вас, так как Валерио Боргези.
Ну да.
Фигура, с которой начиналось много чего.
Нет, ну дело в том, что вот, ну, для меня Ливорно, некое такое, знаете, я не стал углубляться, не хочу разрушать детскую мечту.
Понятно.
Да, потому что для меня Ливорно — это некое заколдованное мистическое место, где стоит отряд боевых пловцов Италии, как бы, где существует центр подготовки Мьефранко Бьянки ТЗ, как бы, которые поставили мину на моментальный взрыв при прорыве Гибралтара. Для меня эти люди всегда были вот некими вот иконами, как бы, и так далее, и тому подобное. И вот я себя расстраивать вот, ну, не хотел, честно говоря. Потом даже про Ливорно не говорю.
Один из вопросов в самом начале экспедиции поднимался, он был связан с фигурой Иоанна Крестителя. Вот в итоге...
Не нашел я этого.
Вот, казалось бы, да, на стадии подготовки вот новая фигура.
Не, оно есть там, но это не массово.
То есть это не чаще встречается, чем Архангел Михаил, Рок.
Да, и так далее, и тому подобное. Абсолютно верно. То есть нету того, что вот мы увидели на подготовке к экспедиции, на подготовительных сессиях, нету того, что вот там было. Все по-другому.
Каждая экспедиция, она рождает некие новые направления исследований, некие новые планы, перспективные направления. Что в данном случае можно было бы положить в копилку этой экспедиции, я имею в виду, с точки зрения будущих проектов, будущих планов, будущих исследований?
Мы поняли, что нужно искать другую терапевтическую столицу.
Флоренция не подходит?
Нет.
А какой потенциал существует? Ну, то есть вы же в Европе были, по сути, везде.
Наверное, Австрия. Ну, наверное, там, где говорят по-немецки.
Австрия или Швейцария?
Или Цюрих, да. Немецкий кантон.
Ну, все-таки, да.
Там, где говорят по-немецки. Вот, и, по сути своей, вероятнее всего, мы могли бы рассмотреть и юг Италии как центр терапии, да. То есть я буду проводить консультации с вами на совещании экспедиционного корпуса с действительными членами экспедиционного корпуса. Как вам видится центр терапии? Потому что, например, ну, по сути своей, самым мощным центром терапии все-таки является юг Италии. На сегодняшний день. То есть в этом нет. Вот поездка во Флоренцию на мне поставила точку в этом вопросе в Европе. Самая мощная система – это южная итальянская. Нет сомнений теперь. Ничто не может сравниться с южной итальянской системой. По мощности, по силе, по смыслу, по философии, нет, никто не может противостоять на сегодняшний день. Нет равных. Все-таки это Испания. Говорить, кричать, что Италия или едина, все-таки, когда я приезжаю на юг, для меня это Испания.
Пожалуй, последний вопрос касается личности академика Яковлева. Существует загадка о том, какой отпечаток Флоренция оставила на вот этом самом блистательном ученом. И каким образом это вообще могло произойти, да, при условии, что первую часть жизни, первые годы он провел во Флоренции, и он был совершенно в тяжелом состоянии физическом. Да, после этого была Германия, но все-таки мы говорим о том, что Флоренция оставила свой отпечаток.
Ну, во-первых, он испанец по происхождению. Во-первых, он испанец. Во-вторых, он флорентиец, как бы, да. То есть испанцы, переехавшие во Флоренцию, да. Думаю, что родовая концепция, родители, предки, как бы, ну, можем линию Сонди рассматривать, не без этого, да. То есть отца, которого убили вместе с матерью. Думаю, что потеря обоих родителей повлияла на человека, как бы, в какой-то степени, как бы. И вот этот вот тосканский след, то есть это вырос он в Германии, да, то есть. То есть у Яковлева есть на первом блоке, на первом этапе три, ну, по сути, четыре периода. Это период первый – это Флоренция, второй – Германия, третий – Соединенные Штаты Америки, как бы, и вот уже немытая Россия, Советский Союз. То есть вот такой зигзаг он сделал жизненный, то есть сначала он жил во Флоренции, потом он переехал в Германию, до определенного возраста он жил, учился в Германии, вот потом он уезжает в Соединенные Штаты Америки, там что-то происходит достаточно
неизвестно.
Известно, почему уже все уже известно. Мы это уже все сделали. Происходит что-то очень известное, да, вплоть до подписания Федерального резерва Вудро Вильсоном. То есть по версии проект техасский делал рук академика Яковлева. То есть это, как бы, я бы так сказал, докторская диссертация.
Реализованная
в конкретном человеке. Этот человек есть, у него это историческая личность. который, по сути, создал Вудро Вильсона, президента, привел его к власти, как бы, организовал Великую депрессию в США. Это лицо очень хорошо, как бы, известно. И вот создатель этого человека и вот этой вот всей группы считается академик Яковлев.
Я так понимаю, это стало, ну, скажем так, окончательно известно и понятно уже во Флоренции.
Ну, мы с Ириной Игоревной много работаем над этим вопросом, и, по сути своей, вот его поездка обратно в Германию с выполненной задачей, как бы, и вот, по сути своей, отъезд Попова и Яковлева в Россию, как бы, то есть я, ну, так полагаю, что тот человек, который их отправлял, он должен был быть уверен, что они справятся. В сыне он был уверен, а в Яковле он был уверен на 100%, но хотел посмотреть, как бы, и вот, ну, задача была, которая поставлена, она была выполнена блистательно. Да, то есть, как бы, и тогда, я думаю, все было готово для отъезда в Россию.
То есть, несмотря на все эти пакости и вязкость Флоренции, надо отдать должное, что многим обязаны.
Ну, по сути своей, вот меня спросили, хочу еще во Флоренцию, я бы сказал бы нет. Но если Родина прикажет, поедем. Еще раз, мы уже знаем ее, поэтому поедем еще раз, если Родина прикажет. Мы же люди, как бы, подневольные, так сказать, скажут «надо», мы ответим «есть», как бы, да. Ну, что экспедиционный корпус, это же исследовательское добывающее подразделение на 3 институтов, ну, по сути, уже Академии наук Украины, как бы, да, то есть на сегодняшний день, что мы же водрузили флаг Академии наук Украины, и мы сейчас будем каждую экспедицию это делать, как бы, да.
Спасибо вам большое, и у меня уже есть готовая тема следующего подкаста.
Как она называется?
Я думаю, что она называется «Европейская академия украинских наук».
Вы имеете в виду Европейская академия наук Украины?
Да.
Безусловно. И чем я располагаю в настоящий момент времени, я поделюсь.
Спасибо вам большое.